Здравствуйте, дорогие телезрители! Христианство и политика – тема бесконечная. Собственно, так же, как и бесконечно можно говорить о христианстве и о политике по отдельности, не рассматривая никаких взаимосвязей между ними. И, тем не менее, несколько слов отца Якова Кротова по этому поводу откроют нашу нынешнюю телепрограмму.
Вопрос о христианстве и политике, он, конечно, совершенно бесконечный, ну, насколько политика наша бесконечная, но мне бы хотелось сказать о некотором общем принципе. Политика в этом смысле, это, конечно, мелкий вопрос, но очень яркий. Чем христианин в политике отличается от нехристианина в политике? Есть разница или нет? Вопрос о том, нужно ли христианину быть в политике, я не рассматриваю. Это вздорный, глупый вопрос. И обычно его ставят люди, христиане или нехристиане, которые считают так. Я в политике быть должен, а ты пошел прочь, болван. Я за тебя все сделаю. Политика не твоего ума дело, а моего ума дело. Если серьезно, вот место христианина, хоть в политике, хоть в торговле, хоть в чем, чем оно отличается от места нехристианина? Перспективе. Чем великий политик, великий бизнесмен отличается от невеликого? Дальнозоркостью. У него другая перспектива, поэтому он покупает другие акции, поэтому он осуществляет другие политические акции, потому что он дальше видит, он дальше просчитывает ходы. Что же здесь Евангелие, что оно помогает просчитать? И вот здесь мы сталкиваемся с двумя типами христиан. Один тип не считает вообще. Или точнее так, он считает, что скоро конец света. Поэтому вся политика должна сводиться к тому, чтобы упасть на колени, принести покаяние, все раздать и ждать этого конца в всеоружии, то есть безо всякого оружия. Ну, обычно это опять заканчивается тем, что человек, провозгласивший такие лозунги, все подбирает под себя и заменяет Христа. Но есть и другой подход к Царству Божию. Это сознание того, что Царство Божие приблизилось, вот как сказано в Евангелии. Но это означает, что вечность, бесконечность из чего-то далекого стала чем-то близким. Если обычный политик принимает решение из расчета какой-то вот длины отрезка, на который он полномочен принимать решение, а что христианин? Знаменитый экономист 20 века Джордж Кейнс, он славился тем, что он никогда не делал долгосрочных финансовых прогнозов. А когда его спрашивали, ну, я понимаю, там, 2 года, 3, а вот что бы вы предсказали в долгосрочной перспективе? Я говорю, предсказываю, в долгосрочной перспективе мы все умрем. Но это совершенно то же, что говорил ему Руси Оптинский, когда его монахини, которых он опекал, и которые знали, что монастырь держится только вот за счет авторитета в Руси, а так съедят. Вот они говорили, батюшка, батюшка, что будет? Он говорил, то и будет, что нас не будет. Все ясно. Нас-то не будет, но это означает, что все мои враги, все мои противники, все мои конкуренты, они все будут со мною сидеть за столом в Царстве Небесном. Не то, что я буду с праведниками за столом, а они будут мучиться в преисподней. А надо понимать, что моя теща, мой сосед по лестничной клетке, а политика начинается на лестничной клетке. У нас до сих пор этого не поняли, но это так. У нас лестничная клетка даже так и называется, лестничная клетка. А какая же она клетка? Это начало свободы, а не клетка. Это клеть. Мы здесь должны начинать свободу, а не на избирательном участке. Там уже финиш. Если я не могу договориться с соседом, то как мне поверить, кого выбирать президентом? И поэтому в демократических странах основной акцент вот на лестничной клетке. И пусть это будет клеть, а не клетка. Человек, у которого ко мне ненависть, и которого я ненавижу всеми фибрами души. Я христианин, но я могу ненавидеть. Было бы вранье утверждать, что это невозможно. Ну, что делать? По плоти. Где тогда мое христианство? По плоти ненавижу, а по уму Христову знаю, что все равно это конечное состояние, моя ненависть. Что то, что сейчас закрывает глаза багровой пеленой, я не могу находиться в храме рядом с этим человеком. Он вошел, я выскочил. Я выскочил, но я понимаю, что это вздор, что через год все это пройдет. Может быть, я сменю приход, может быть, что. Но я Богу без этого человека не нужен. Мой Бог – это Христос, который сказал, что возлюби врага. Он не сказал немедленно возлюби врага. Он сказал просто возлюби врага. Он дает мне какое-то время, какое я не знаю. Вот. Я так понимаю, что если я не возлюблю врага, не успею, Господь простит. Он не простит одного, он не сможет технически это сделать. Если я скажу, я не намерен возлюблять врага, я его буду ненавидеть. Тогда он разведет руками и скажет, извиняйте, но алгоритм-то вот такой. Значит, нам не дано знать времена и сроки, но цель нам дано знать. Вот, ненавидь, мучайся, будь в депрессии, но не говори, что это навсегда. В этом смысл замечательного православного возгласа «и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь». Потому что, вот о чем это? Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Мы не говорим «да здравствует Украина, ныне, и присно, и во веки веков». Мы не говорим «да здравствует Россия, ныне, и присно, и во веки веков». «Да погибнет моя теща, ныне, и присно, и во веки веков». Вот. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Вот это вот ныне присно и во веки веков. Аминь. А все остальное, все наши недоразумения, это не ныне, не присно и не во веки веков. Вот почаще себе это повторять, и тогда заработает органика вместо вот этой механики зубодробительной. Сейчас мы все как комбайн. Едем и молотим окружающих. Вот. Но ничего и не растет. Оглядываемся, а там пустырь. Значит, ну вот сказать, это не навсегда. Нам сразу станет неинтересно ненавидеть. Потому что человеку интересно только то, что навсегда. И искушение в том, чтобы решить, что это навсегда наши враги. Китайцы навсегда наши враги. Арабы навсегда наши враги. Русские навсегда наши враги. Не навсегда, не ныне, не присно, не во веки веков. Вот это политика по-христиански. То есть все то, что... Не будучи христианином, я бы принял за бесконечность. Я знаю, что точно, что это не бесконечность. Я буду принимать совсем другие решения.
Далее продолжит свои раздумья о любви и браке профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов.
У Владимира Сергеевича Соловьева, русского философа конца XIX века, есть такие слова интересные, когда он говорит: «И ад, и земля, и небо с особым вниманием, следя за человеком, в ту роковую пору, когда в него вселяется эрос». Эрос, да, ребенок еще не знает. И вдруг начинаются эти потрясающие изменения в самом организме, в самой психике, в самом сознании человека. В него вселяется эрос. И вот оно взгляд, и ад, и земля, и небо. Куда человек пойдет? Двинется он действительно по роковому пути и погибнет, опустошит. Так и называют тех, которые уходят в развращенность, опустошенной. Часто это отражается очень сильно даже на их лицах. Это очень даже бывает видно даже. Опустошенный человек. Одно животное только глядит там, и уже больше ничего. Есть совесть, у верующего есть Бог, есть заповеди, есть понимание смысла жизни. Вот человек оказывается перед чем. Это самый острый момент жизни, от которого затем у человека зависит фактически вся его последующая жизнь. Или он убьет в себе это самое великое, святое, чистое и прекрасное, что в нем есть, или сохранит его до брака. И вот тогда действительно брак будет поистине тем счастьем, которое чувствовал, которое предполагал, которого хотел и которого, наконец, достиг человек. Полнота чаши любви изливается тогда друг на друга, наполняя друг друга. Вот оно, то великое благо. Как оно великолепно, это благо описано в старых, говорит, романах. Почитайте только. Сколько замечательных там историй. Просто поразительны. Эти истории любви, этой романтической, чистой, бескорыстной, без всякой грязи. Это просто читаешь, когда поражаешься, сколько красоты и величия и совершенства в этом. С другой стороны, что сейчас предлагается? Ничто иное, как попытка оскотинить человека. Хотят убедить молодежь, что ты только скотина и больше ничего. В нем убивают уже в зародыше то самое святое, что есть в душе человеческой. Кто должен заниматься этим воспитанием в этой области? Первые и важнейшие правила – это человек чистый. Ибо это та сторона души человеческой, которая самая интимная, самая нежная. И нарушив эту нежную ткань, мы можем нанести непоправимый вред всей будущности нашего ребенка. Христианство говорит о браке, как о союзе любви. Я вам скажу, что это явление тоже новое. Ведь вы же знаете, как было в истории. Просто отдавали, да и все. Родители. И не спрашивая даже. Не спрашивая. Решали все родители. Христианство утверждает, что брак – это дело любви. Не эгоизма, не расчета, не искание каких-то преимуществ и благ, а это дело любви. Как это важно? Любви, если хотите, чистой и бескорыстной. То есть, где именно была бы любовь, а не что-нибудь другое. Вот именно это условие, оно возможно когда? Когда вот те, которые вступают в брак, сохранили себя. Нужно же понять простую вещь. Тот, кто не сохраняет себя до брака, теряет это все. Теряет. И вы знаете, иногда это можно видеть. Вот у нас там в Сергиевом Посаде, смотришь, после свадьбы приезжают там в лавру, прикладывают, идут. Идут некоторые, видно, они уже почти посторонние люди. Это же давно-давным друг друга знают, что надоели друг другу. Ну, пора, кажется, вступать в брак. Беда какая! Нет этой священной минуты, нет этой священной радости. Все будни, серые будни, даже сама свадьба. Я хочу сказать об одной важной вещи. Христианство утверждает брак, где бы он ни совершался, в каком бы народе, в какой бы религии, в каком бы мировоззрении, брак всегда есть брак. Я почему это говорю? Потому что слишком часто можно встретить вот эту вот евангельскую, просто антихристианскую идею о том, что тот, кто не венчался, состоит там в блуде, это можно слишком часто встретить. И это просто возмутительные вещи. Грех состоит не в этом для верующего человека, а в том, что если он верует, почему же тогда ты не венчаешься? То есть в чем? В его нерадении или в его маловерии? Это да. Но брак есть всегда брак. Когда люди именно создают семью, а не сожительствуют. Думают, что просто так обвенчаться и все. Верующие, неверующие, маловерующие. Неправда это. Нельзя думать, что если люди обвенчались, все, теперь у них уже будет все хорошо. Ничего подобного. Очень многие сейчас венчаются, к сожалению, не получая ничего. Почему? Почему? По очень простой причине. Таинство – это не магическое какое-то действие. Таинство требует от человека не только веры, а требует от человека обещания жить по совести, по заповедям. Обещание. Если нет этого обещания, тогда от таинства ничего ровным счетом не остается. Как писал Кирилл Иерусалимский, патриарх, писал: если ты лицемеришь, то есть у тебя нет этого, никакого обещания. Люди крестят тебя, а Дух Святой крестить не будет. Слыхали когда-нибудь такое? Вы подумайте только, как мы часто, лишь бы окрестить, лишь бы обвенчать. Простите, а вера есть? А решимость жить по-христиански есть? Мера веры, мера решимости только, соответственно, привлекает и божественную помощь, и божественную благодать. Таинство, повторяю еще раз, не магия, лишь бы сделать. Поэтому очень многие, кажется, и обвенчавшись, и там, или приняв другие таинства, затем: ах, а что же такое случилось? Я так и ответил одной: а вы не венчались. Как не венчались? Вы в Елоховском соборе венчались. Я говорю: да не венчались вы обряд совершили красивый, и больше ничего. Веры почти нет никакой, и главное, решимости жить правильно, честно, по совести, по-христиански. Если нет этой решимости, мы сами себя наказываем тогда. Вы слышите, мы наказываем. Не может Бог идти в те двери, которые закрыты. Вот только сейчас мы говорили: вот я стою и стучу. Кто отворяет? Как открыть двери можно Богу? Чем? Господи, я хочу жить по-христиански. Обещаюсь, насколько это возможно. Насколько это будет в моих силах, я постараюсь жить так. Степень нашей решимости, степень нашего обещания, это и будет обуславливать степень присутствия Бога и дарования им благодати Божией, когда мы принимаем то или иное таинство, в частности и таинство брака.
Несколько слов отца Виктора Веряскина о символике книги Откровения или Апокалипсиса.
Обращение Иоанна к семи церквам следует как понимать? Если семерка обозначает некоторую завершенность, совершенство и полноту, то обращение к семи церквам обозначает обращение ко всем церквям в завершенности и в полноте. Почему есть разные типы духовности, разные типы характеров, темпераментов? Это надо учитывать. И к разным людям обращаться по-разному. К плотским – одним способом, к духовным – другим способом, к душевным – другим способом. Апостол Павел говорит: я с вами не мог говорить как с духовными, вынужден был как с плотскими. Еще у него был индивидуальный подход, у него была какая-то классификация людей. И он в зависимости от классификации методику отдельную применял, оказывается. А мы с вами же не учитываем. Мы идем к человеку и думаем, что он духовный. И обращаемся к нему как к духовному, с духовной методикой. А он плотской. А потом удивляемся, не понимает. Вообще послал же, как учеников в Капернаум Христос послал. Они говорят: учитель, нас вообще не стали слушать. А он говорит: может, сами виноваты? Может, не в том духе пришли? Может, не с той методикой приступили к обучению? Вы чувствуете? Серьезный вопрос на самом-то деле. Поэтому важно знать типы духовности, типы духовной жизни и быть во всеоружии. К этому типу обращаться с этим методом, а к этому типу с другим подходом. Мы же так и говорим: ну ты и тип. Это типичный случай. То есть это в нашей речи нормальное выражение. Так вот, синодальный тип – это тип очень интересный, это тип от Петра I до 17 года, и который сегодня тянется. Какой это был тип? Старая Москва, старообрядческая. Столица была перенесена в Петербург, построена новая, там был синод учрежден, из Киева был забран какой-нибудь там Феофан Прокопович, сочинен духовный регламент. Вот, заставили, например, священников доносить, выдавать тайну исповеди. Вот император, государственная церковь, глава церкви император, стоит на литургии, а императору стоять 6 часов на литургии тяжко. Литургию сократили до 2,5 часов. Это последствия синодального периода. Древние распевы знаменные, тягучие, значит, неспешные, люди жили в разное время в разных ритмах, тоже убыстрили, тоже так и называют сокращенный знаменный распев, сокращенный киевский распев. Кто встречали указания в нотах, оказывается, сократили, литургию быстренько отпели, красиво. Придворная певческая капелла. Набрали певцов в Глухове, там, Черниговской губернии с Украины, привезли в Петербург, Григорий Сковорода там пел и так далее. То есть, что такое синодальный период? Это период проявления типа эстетической религиозности. Религиозности обмерщенной. Я пойду в тот храм, где красивее поют. Я пою в тот храм, где красивее фрески и росписи. Я пою в тот храм, где священный синод управляет, а нет патриарха. Своя уже структура управления, все изменилось. Синодальный тип религиозности. А второй тип – типиконческий, уставщический. Он говорит, а я не пойду в тот храм, где красиво поют, они поют 4 стихиры. А мне надо по уставу, по типикону, чтобы 12 вычитали. И он пойдет в тот храм, где устав соблюдаю строго. Он формалист. Потому что дело не в 12 стихирах или не в 8. Мы иногда забываем, что вообще-то это зависело даже технически от размеров храма. В это время совершалось кождение. И пока священник с диаконом обойдут какой-нибудь там трапезный храм Киево-Печерской лавры или Троице-Сергиевой, то надо и 12 стихир спеть. А в маленьком приходском храме и за 4 стихиры уже и кождение совершилось, и все. И даже технически возникает вопрос, а какой смысл? Технический или догматический? В выпивании или прочитывании 4 стихир, 8 или 12? Вот такие моменты, реальные моменты. И когда у человека техника организации стоит на первом плане, а смысл и цель стоит на втором, оказывается, возникает тип типиконщика, тип уставщика, тип формалиста. Они сегодня выражены в том числе в старообрядчестве. Они говорят, вы что? Мы же, говорит, столетиями писали Иисус через одно «и». Иисус. А Никон исправил, добавил буковку «Иисус». А написано по букве что? Что ни одна черта, ни одна йота не должна исчезнуть из закона Божьего. Ага, исчезла по вашей вине, что у вас нету благодати, и в итоге вы не тот тип религиозности. Чувствуете? Вот так. Поэтому обращение к семи церквам – это в том числе и обращение к семи типам религиозности и духовности. Чтобы человек проверил себя, к какому типу я отношусь, и к каждому типу даны одобрения – или порицание. Ефесской церкви напиши, что ты оставил свои прежние дела, ты оставил первую любовь, вспомни, откуда не спал, твори прежние дела, покайся. Если не покаюсь, приду и сдвину твой светильник с места. Вот к каждому типу духовности дается предупреждение, а опять расшифровать, что такое первая любовь. Исторически это описано во второй книге «Деяния апостолов». Там написано, первые христиане Иерусалимской общины жили вместе, ничего никто не считал своим. Вот. Они жили общиной, по латыни «коммунио». Оттуда слово «коммунизм». И оказывается, это была первая любовь. Из-за любви люди были открыты друг к другу, искренние, у них было равенство, община, все общее. Недолго это длилось. Оставили первую любовь. И по мере охлаждения любви, значит, упразднился первобытный коммунизм. Так назвал Карл Маркс. Он говорит, хотите узнать, какими были первые христиане? Идите, говорит, там в третью секцию интернационала и посмотрите там, что коммунисты думают и делают и собираются. И вы, говорит, увидите парадокс. Мы иногда забываем, что оказывается все, что в нашей истории и культуре могло пойти в плюс или в минус. К Богу или к дьяволу. Поэтому в социализме была своя правда. В коммунизме была своя правда. Значит, даже в прежнем образе жизни Советского Союза была своя справедливость и была своя правда. Но мы правду забыли, а не правду помним. А духовная целость предполагает трезвую оценку и правды, и неправды, и плюсов, и минусов, и всего остального. Поэтому обращение к семи церквам – это обращение к семи типам духовности. Себя примерьте к каждому описанию, себя проклассифицируйте и сами себе скажете, так тогда у Бога тоже ко мне вот такие-то претензии, как к этой церкви, к этому типу духовности. Ты не холоден, не горяч. Ты думаешь, что ты богат и разбогател, а на самом деле ты нищий, слеп и наг. Купил мне глазную мазь, помажь глаза твои, открой глаза на подлинное свое состояние. Это ко мне, оказывается, обращено, не только к какой-то формальной исторической абстрактной церкви, конкретно ко мне. И тогда я способен жить по апокалипсису. Я способен его исполнять.
Последняя богословская часть нашей телепрограммы. О священном предании наш с вами разговор. Мы уже отмечали с вами, что в отличие от Писания, то есть в первую очередь Библии, предание – это опыт богопознания, опыт человечества в поисках Бога, в самых разных формах. Это и творение святых отцов, это и чинопоследование богослужений, молитв, это и церковная культура, пение, музыка, церковная поэзия, литература, иконография. Конечно, все это в лучших проявлениях, когда, например, музыкальное произведение действительно вдохновенно, когда икона подлинно возвышает человека, настраивает его на более тонкие ощущения. То есть, конечно, это человеческое, но то, что может приблизить нас к Богу. Еще раз подчеркнем, предание – это опыт движения человека к Богу, опыт богопознания, опыт, переданный многими поколениями. А откровение – это наоборот, движение Бога к человеку. Это то, что мы узнаем не в результате собственных усилий, а как Божий подарок. И Церковь, как мы знаем, ценит предание хотя бы потому, что именует себя Церковью апостольской. Другими словами, мы призваны осуществлять живую связь со всеми поколениями верующих, начиная со времен апостольских. И вообще, предание, единство предания – это то, чем особенно дорожит православие и с гордостью называет себя церковью предания. С особенной гордостью, подчеркивая то, что в неизменности сохраняет тот церковный порядок, который восходит ко временам апостольским. Но на самом деле это далеко не всегда так, как нам хорошо известно. Но такой преимущественный акцент на предание – это действительно характерная черта православия. Именно поэтому православие очень подозрительно всегда воспринимает перемены. И действительно, чрезвычайно важно, чтобы эти перемены были внутренне согласованы с первоисточником. Но проблема в том, что в эмпирических крайностях это выражается в фундаментализме, в нежелании вообще, что бы то ни было, менять и куда бы то ни было двигаться. И это уже, конечно, не верность преданию, которая пишется с большой буквы, а верность преданиям с маленькой буквы. Хотя, справедливости ради, надо сказать, что и то предание, которое с маленькой буквы, тоже нельзя воспринимать как нечто несущественное, как то, от чего можно в любой момент отказаться. Предание с маленькой буквы, о которых мы уже говорили с вами, это то, в чем присутствует вот то святое предание. Проблема только в том, что в преданиях с маленькой буквы этого слова присутствует далеко не только святое предание, но и всякие этнокультурные элементы, которые связаны просто с определенной эпохой, географией. И вот эта привязка ко времени и к культуре – это как раз то, что составляет временный компонент предания, то, от чего действительно можно отказываться, то, что можно пересматривать. А для того, чтобы понимать, что надо сохранить, а что несущественно или просто отжило свой век, для этого надо хорошо внутренне, то есть духовно, различать, что действительно принадлежит церкви с большой буквы, и что поэтому всегда должно в ее жизни проявляться, и что только вот такая подходящая для дня сегодняшнего оболочка, именно дня сегодняшнего, это тоже вопрос тонкий, творческий, вплоть до мелочей, которые так сходу не решаются. Но процесс апробации чего-то нового взамен устаревшего, его рецепция, должен бы протекать постоянно. В сегодняшнем православии, особенно постсоветского пространства, к сожалению, этого почти нет. Но разговор это отдельный. Остановимся давайте сегодня на этом, а продолжим, если даст Бог, в следующий четверг. Всего доброго!